Глава 18. Москва.
Очень удивился, когда, вернувшись после всех трудов в общежитие, заметил в фойе Галию, сидевшую расстроенно на одном из старых стульев, и, судя по виду, уже давно.
«Милая, а что ты тут делаешь?» — спросил ее, обняв. «Неужто мы договаривались встретиться, а я забыл?»
«Нет, ты ничего не забыл», — сказала Галия нервно. «Просто поговорить надо».
«Надо поговорить» — это фраза, которая традиционно выводит мужиков на нервы, когда они слышат это от своей девушки, которую любят. Я что, где-то не досмотрел? Слишком медлил с зачисткой конкурента в лице этого Карапетяна? Подвела дотошность выстраивания планов? Галия хочет расстаться? Нет, вряд ли. Тогда она бы не обнималась со мной так доверчиво, а отстранялась бы. Что я не знаю, как это выглядит, когда девушка собирается начать с тобой разговор о том, что вы друг другу не подходите?
Тогда что?
Слушаю тебя, — сказал ей мучимый тысячи вопросов.
Давай, может, не в холле?
Вышли на улицу, пристроились на ближайшей свободной скамейке.
Рассказывай, что случилось,
— сказал Галия, оглаживая ее по плечам. Девушка помедлила, мотая мне нервы, но я понял, что не со зла. Что-то случилось, о чем ей непросто мне рассказать. Не дай бог Карапетян ее облапал. Плюну на все мои высокоинтеллектуальные планы и просто тупо набью ему морду.
У меня проблема с твоей сестрой. Серьезная.
Фух. Ну, хоть ничего страшного похоже. Проблемы с Дианкой. Учитывая ее капризный незрелый характер, было бы удивительно, если бы не было проблем. Давай детали. И не стесняйся, я не обижусь. Ты моя девушка, она всего лишь моя сестра. Я вижу в тебе множество достоинств, а в ней гораздо больше того, что надо срочно переделывать. Галия сразу как-то оттаяла и даже вздохнула с облегчением. Видно стало, что она боялась, что я ей то ли не поверю, то ли начну ругать за подорванные отношения с сестрой. Вот так я и узнал. И про ворованные ручки, и про пятна на одежде. Да уж, я не думал, что Диана так далека от цивилизации. Это же стиль жизни племени Тумба-Юмба. Влюбилась в парня и преследует свирепо девушку, за которой он ухаживает, хотя ей он безразличен, и она сама об этом знает. Просто так прессует, на всякий случай. Или нет? Надеется так скомпрометировать Галию, чтобы этот Карапетян ее разлюбил? Тогда это жестокий и коварный план, которого не ожидаешь от того, о ком столько заботишься. Вспомнил смутно какой-то сюжет про девчонку, которая влюбилась в жениха своей сестры и на свадьбе подсыпала им обоим толченого стекла в пирожки. Понятно, чем для них трапеза закончилась, только никак не мог припомнить, это реальная история или тот же Мопассан ее написал, к примеру. У него такие истории неплохо получались, а потом понял, что это не важно. А вот что важно, так это то, что не случайно мне такая аналогия на ум пришла. Вполне может быть, что Диана только разминается, и она реально может быть для Галии опасна. Кто ее знает, еще с лестницы словно случайно столкнет или под машину пристроит. Надо срочно переговорить с Дианой, посмотреть самому, насколько там все сложно. Эх, жаль, что я не психиатр и не психолог, разве что неплохо людей понимаю из-за богатого житейского опыта. Поехали к тебе в общежитие, поговорим с Дианой вместе. — решительно сказал ей. — И не волнуйся, будем по-любому этот вопрос решать. Так продолжаться не будет. Заметно успокоившаяся Галия радостно кивнула. Она пришла ко мне за поддержкой и не обманулась в ожиданиях. Я ей доказал, что на первом плане у меня не родственники, а она. Ох, далеко не у всех девушек так с парнями бывает. И она же в курсе. Девушка, она общительная, много разных житейских историй наслушалась. Двумя часами позже мы выходили из ее общаги. Разговор с Дианой ничего не дал. Это была попытка антрополога наладить контакт с агрессивным племенем дикарей, которые не говорят на его языке. Единственный результат — не съели уже и хорошо. Диана кидала злобные взгляды, отвечала не в попад, пару раз устроила длинные слезные концерты с завываниями. У меня сложилось четкое убеждение, что она ни в чем не раскаивается и что я был прав. Галию от нее нужно отселять, причем срочно. Поэтому вышли мы с чемоданом, в котором были сложены вещи Галии, и отправились на электричку, чтобы пока что заселиться к бабушкам. Жить там постоянно не вариант, вставать придется в 5 утра, чтобы успеть на занятия, и толкучка в автобусах тоже оптимизма не добавит. Но лучше так, чем рисковать проживанием дальше совместно с Дианой. Галия уже обнаружила, что одно из платьев безнадежно испорчено из-за атак Дианы. Отстирать пятно от варенья она отстирала, но при этом ткань испортилась, и рисунок почти стерся. «Не волнуйся, это временно», — сказал я ей. «С завтрашнего утра начну интенсивно искать тебе съемную комнату поближе к горному».
«Может, лучше квартиру снимем и будем вместе жить?» — неожиданно сказала Галия. «Там разница будет, конечно, по цене. Я узнавала, но я подрабатывать пойду».
«Я бы с радостью. Но я не смогу просто жить с тобой в одной квартире, милая, на правах подружки», — сказал я искренне. «Ты мне очень нравишься, и мы точно перейдем определенную черту в наших отношениях, даже если будем жить в разных комнатах. Увижу, как ты ночью в трусиках рассекаешь, взреву, как пещерный человек, и уволоку тебя на плече в свою комнату. А мне 16 лет, при том, что тебе 18, неизбежно найдутся бдительные и наблюдательные недоброжелатели, и однажды, открыв дверь на звонок, мы обнаружим на пороге милицию, которая придет тебя арестовывать за растление малолетних. Тебя, а не меня, заметь. Может, и не посадят, но с учебы точно выкинут, как и из Москвы. И мне совсем не хочется проверять, как именно все может сложиться, если мы попробуем». Лицо Галии раскраснелось, когда я вел этот рассказ, и по глазам стало понятно, что она очень даже будет приветствовать, если я уволоку ее на плече куда-нибудь хоть прямо сейчас. Горячая она у меня штучка. Когда мы все же дорвемся до горячего, нужно убедиться, что кровать будет крепкой.
«Черт, ты прав!» — голос у нее стал хриплым и сексуальным. «Ты всегда прав, хоть это и бесит. Подождем эти 15 месяцев».
15 месяцев, 1 неделю и 1 день, — печальным голосом сказал я. «С третью». Казалось, мы объехали половину Подмосковья, когда автобус все же свернул к нужному селу. «Блин, да тут на велосипеде добраться можно в 2 раза быстрее. Правда, в теории. По деревенским дорогам после дождя велосипед не вывезет. Будешь его на себе тащить, пачкайся не вожи и весь обляпаешься. Я бы еще смог, но не девушка так точно». Бабушки обрадовались и испугались при нашем появлении. Войну прошли. И потом времена долго были тяжелые. Есть откуда появиться привычки бояться. Да и чемодан Галии сам за себя говорил. Пришлось рассказать всю правду, чтобы не подумали, что что-то еще хуже случилось.
«Вот паскудина мелкая», — сказала Никифоровна. «Совсем дура эта Дианка. Забыла, что ее и не было бы в Москве, если бы ты не уговорил ее ехать поступать. Добро вообще не помнит».
Моя бабушка тоже ее поддержала, и тоже совсем не в дипломатических выражениях. Зато Галия купалась в море сочувствия, и ей резко полегчало. Накормили нас, напоили и быстро спать положили в разных комнатах. Вставать-то в 5 утра. Мне даже от занятий спортом пришлось отказаться. Вставать в 4:30, чтобы бегать и отжиматься, проспав всего 5 часов, было бы полной глупостью. У меня каждый день наполнен не розами и фиалками, а вполне серьезными делами, которые надо ответственно делать, а не в тумане недосыпа. В Москве проводил Галию до ее автобуса, идущего в горный институт, а сам рванул к себе на занятия. В нашей тесной компании после картошки прибавилось народу. Виктор Макаров, с которым мы с Женькой оказались в одной тройке на уборке картошки, постепенно влился в наш общажный коллектив, хотя и был москвичом и ездил спать домой. Однако он часто бывал в ДАСе, зависал и куролесил с нами ребятами Булатова допоздна. Ариц принимал участие в наших посиделках, но дружеские отношения у него с нами так и не наладились полностью. Хотя было заметно, что он старается. Наш коллектив не мог ему забыть то, как он задирал нос поначалу. Вообще, у нас в группе заметно было расслоение по классовому признаку. Некоторых деток чиновников, военачальников и прочей партноменклатуры было видно издалека. Были нормальные люди, которые с юмором относились к своему положению, как Света Костенко. А были такие, что не приведи Господь. Как раз сегодня группа гудела. Одна из наших девиц, Алина Величко, из какой-то очень непростой семьи, поделила нашу группу на полноценных людей так себе.
У нее скоро день рождения, и она не придумала ничего лучше, как отметить его в ресторане со своими сокурсниками. Только что как раз все обсуждали сегодня, пригласила она не всех, а лишь достойных ее светлости. И ладно бы она сделала все это тихо, но нет, вся группа знала, что часть из нас приглашена через выходные в ресторан. Приглашенные открыто обсуждали подготовку к этому историческому событию, нисколько не стесняясь всех остальных. В список избранных не попали все, кто жил в общежитии, и еще часть ребят и девчат из семей попроще. То, что мы не попали в список достойных, нас с парнями не задело, но было очень неприятно, что нам это демонстративно дали понять. Лично я вообще не понял, зачем это было величко нужно. Ну, считаешь ты, что круче других, ну и сопи себе от удовольствия тихонечко в тряпочку. Зачем это надо всем показывать? Шел на очередную пару со Светой Костенко. Я прямо ее спросил, что это за финт ушами такое величко продемонстрировала.
«Да дурочка просто, не обращай внимания», — отмахнулась она, — «не все такие».
«Да я знаю, что не все такие. Только как она дальше собирается отношения с сокурсниками строить? После того, как, можно сказать, в глаза нам заявила, что мы второй сорт людей».
«Слушай, возьми и спроси у нее сам, если тебе так интересно», — ответила Света.
«А ты пойдешь в ресторан?» — спросил я. «Не хочешь отказаться и на место ее поставить?»
«Да я бы с удовольствием», — замялась Светка. «Но родители не одобрят. Там свои связи, понимаешь?»
«Понимаю», — отозвался я. «Больше я ее на эту тему ни о чем не спрашивал. Ей так тяжело лавировать между нашими и вашими. После пар у нас было очередное комсомольское собрание. Взяли на себя обязательство в рамках ленинского зачета хорошо учиться. Сатчану я позвонил в перерыве между последней парой и собранием, поэтому вышел из универа в кои-то веки одновременно со всеми. У главного входа стояла Чайка. Красивая машина, я аж залюбовался». «А, разочарованно протянул Витька Макаров, собиравшийся к нам в гости в ДАС. «Блин, это за мной». Он недовольно опустил плечи, стал спускаться по лестнице. Мы с однокурсниками переглянулись недоверчиво и, переполняемые любопытством, последовали за ним. Увидев приближающегося Витьку, водитель Чайки вышел из машины, открыл заднюю дверь и так и остался стоять, пока мы все, и парни, и девчонки, не обступили машину.
«Что-то случилось?» — спросил Витька водителя.
«Отец велел срочно дома быть», — пожал плечами тот. Витька покорно залез на заднее сиденье и с сожалением в глазах помахал нам рукой на прощание. Машина отъехала, а мы так и остались стоять. «Вот тебе и Витька», — усмехнувшись, сказал Женя Булатов. «Кто бы мог подумать?» А я тайком подглядывал за стоявшей неподалеку Величко и ее реакцией. Надо признать, потрясение у нее было конкретное. Витька ей сегодня все шаблоны разорвал. Ха-ха, у него калибр папы явно побольше оказался, чем у нее. А она с дурой его не пригласила на день рождения, не разобравшись. Да не только ей, нам всем он сегодня все шаблоны сломал. Думаю, потом в общаге только это и обсуждали. Правда, я не мог в этом участвовать. Пришла пора ехать выступать с лекцией в горный институт. Взял такси, оделся сегодня во все импортное и выглядел очень серьезно. Девчонки весь день на меня косились. Даже Светка Костенко, которая хорошо одетых парней, наверняка много повидала. Порвать что-то в метро или автобусе или запачкать никак не хотелось. Я едва уговорился на лекцию знаний, сразу же набрал отца. Уведомил о ней и попросил организовать все так, чтобы помимо сотрудников вуза в зал загнали еще и первый курс. Батя сказал, что никаких проблем, такую инициативу всегда поддержат. В армии понимают, что солдат должен быть всегда занят, иначе быть беде, в вузах такую концепцию тоже разделяют. Тарас лично меня и встречал, в компании с мужиком, оказавшимся проректором горного института.
«Владислав Владленович», —
представился он. «Холеный, ухоженный, один в один мой папочка, глаза холодные, видно, что очень себе на уме. Скорее всего, образцовый карьерист. Несколько удивленно окинул меня взглядом. Явно отметил, что я очень хорошо одет даже для Москвы. Но сразу же высказал и сомнения в моей компетентности. Этакий засранец».
«А вы уверены, что компетентны по такой важной теме в таком возрасте?»
Тема и в самом деле была бы непростой для какого-то другого обычного первокурсника. Девятый пятилетний план. Вот только я трудностей для себя не видел. В планах идущей пятилетки началась как раз в этом 1971 году. Достроить Копчегайскую ГЭС, построить Волжский автомобильный завод ВАЗ, первую в мире атомную электростанцию на быстрых нейтронах, продолжить строительство Байкало-Амурской магистрали БАМ и много чего другого. А я в будущем на большинстве из этих объектов уже построенных побывал и прекрасно понимаю их значение для экономики СССР. Да я по одному БАМу могу с закрытыми глазами полчаса рассказывать, почему он так важен. По ВАЗу еще полчаса и так далее. Но скандалить я не стал. У меня в этом вузе папаня работает и девушка учится. Нечего им жизнь портить из-за чрезмерной реакции на надменных козлов. Поэтому бодро сказал. Московский комсомол считает, что я справлюсь. И у меня нет другого выхода, Владислав Владленович, как оправдать его ожидания. Надеюсь, вы будете присутствовать в зале во время моего выступления. Вот и что говорить мужику в ответ на такое заявление. Что он сомневается в способности московского комсомола найти грамотного специалиста для выступления. Этак недалеко и до идеологической крамолы, а он карьерист. Ему нельзя себя марать и тенью подозрений в готовности не спровергать идеологические устои партии, у которой комсомол верный помощник. Черт побери, да я удовольствие получал, когда при помощи вот таких вот ходов заставлял осекаться жирных котов, воображающих себя вершителями судеб. Так что проректор заткнулся, но правда... И на чай с сушками меня к себе не позвал, как принято при прибытии с лекциями от общества знания. Уж я-то уже это прекрасно знал. Обратился к моему отцу, совершенно очевидно зная, что я его сын. Папаня, видимо, на радостях всем растрындел.
«Тарас Петрович, проследите, чтобы лектор не заблудился. Выступление через 10 минут».
И демонстративно свалил. «Да и пожалуйста, под таким змеиным взглядом с сушкой подавишься. Не в то горло пойдет, а мою десяточку мне в знании выплатит. Я уже узнал, что это выступление платное. Хотя я и без десяточки бы сюда пришел. Я здесь не ради нее, чтобы уязвить Карапетяна, слишком засматривающегося на чужих девушек, и поставить его на место». Батя расстарался. Когда я попал в зал, и меня повели на трибуну, где уже горделиво восседал проректор, я в первом ряду среди седых аксакалов педагогического труда обнаружил и мою Галию. Пропихнул ее на почетный первый ряд. Вот когда молодец, тогда молодец. Пока люди собирались в последние 5 минут, внимательно рассматривал ряды в поисках этого самого Карапетяна. И таки его обнаружил, обратив внимание на высокого парня, глаз не сводившего с Галии. Морда лица у него была недоуменная. Мол, а что она там делает, если все остальные студенты не ближе 4-го ряда от сцены сидят? Наконец пришел мой час. Надменный проректор дал отмашку. При этом он всячески старался выглядеть добрым руководителем в присутствии столь большого количества своих подчиненных, и я приступил. С большим удовольствием сосредоточился во время выступления на Галии. Был просто уверен, что Карапетян скоро это обнаружит и придет в еще большее недоумение. Мол, что за беспредел творится? Какой-то важный лектор, ради которого сотни человек согнали, глаз не отводит от девушки, которую он уже привык считать в будущем своей. Меня и так обычно хорошо несет, когда я выступаю на публике. А когда при этом смотришь на любимую девушку, поощряющую тебя взглядом и искренне за твой успех переживающую... В общем, я был чертовски красноречив и убедителен. Особое внимание ближе к концу уделил ВАЗу, зная, насколько болезненен вопрос личных авто в стране. Хотели ездить на них десятки миллионов, а ездили миллионы. Со вкусом расписал появление каких моделей можно ожидать в ближайшие десятилетия. А в чем проблема, если я на них всех поездил, от нескольких раз посмотреть до нескольких лет? У мужиков чуть слюни не текли от этой части моего выступления. А потом я еще добавил жару. Расписал, каких новинок в будущем можно ожидать от автопрома. От подушек безопасности до обогреваемых кресел, от персонального компьютера на борту до автопилота. Когда заканчивал с этим, в зале была абсолютная тишина, и выражения лиц у мужиков да и участие девушек было абсолютно одинаковым, близким к эйфории. Они под мое вкусное описание уже сидели в собственном красивом авто на обогреваемом кресле и нашаривали кнопку на персональном компьютере, чтобы включить автопилот. Скосил глаза на проректора. Ба, да тот тоже поплыл. Ей-богу, все сильно смахивало на выступление проповедника секты перед паствой. Понаедут всякие уроды к нам в 90-х. Мне бы еще пиджак с золотыми пуговицами, чтобы гипнотизировать ряды собравшихся граждан, и аналогия была бы полной. Всякие лимиты в 40 минут я давно превысил, но общий экстаз автолюбителей не позволял никому меня прервать. Найдись желающий это сделать, его бы прямо тут в зале могли бы и побить. Не поездить, так хоть качественно помечтать. Так что я сам себя остановил, как раз закончив на автомобилях. Всегда завершай свое выступление на самой ударной точке. И не ошибешься в позитивной реакции. Товарищи, я слишком превысил лимит времени. Есть ли какие-то вопросы? О да, вопросы были. Только все напрочь забыли про пятилетку. Меня наивно, с надеждой в глазах спрашивали, когда именно, как я считаю, могут появиться такие прибамбасы и модели авто, что я бодро описывал. Я без проблем называл точные даты, они меня потом еще вспомнят. Где-то после пятого вопроса проректор, хотя ему и самому было интересно, все же опомнился, что дискуссия давно напоминает встречу в клубе автолюбителей, а не обсуждение перспектив девятой пятилетки. Очень нехорошо с точки зрения идеологии, и при этом ко мне не придраться. Идеологическую незрелость проявляет его коллектив, а я всего лишь отвечаю на задаваемые вопросы.
«Товарищи», —
поспешно сказал он,
— «поблагодарим товарища Ивлева за прекрасно проведенную лекцию. Ему пора по другим важным делам».
Люди аплодировали мне стоя. Я себя почувствовал популярной рок-звездой после исполнения захватившего воображение людей сингла. Очень приятное ощущение. Даже непонятно, зачем часть из успешных певцов на наркотики подсаживается. Черт побери, да это сам по себе наркотик. А затем я спустился в зал, взял под руку Галию, и мы с ней вместе ушли первыми, вместе с удивленным этим поступком проректором и моим папаней. Но теперь уже проректор не козлился. Он только пробуждался от влажных фантазий истового автолюбителя и был настроен вполне себе мирно. Небось и не заподозрил, что Галия его студентка. Вуз-то большой. Решил, наверное, что это моя девушка ко мне подошла и просто сидела в зале, ждала, когда я закончу, чтобы со мной уйти. По его лицу я понял, что если бы не Галия, он меня таки позвал бы на чай с сушками к себе в кабинет. Но чую я, что такая возможность у меня еще будет. Если не он, так коллектив его потребует именно меня звать в следующий раз на топчество знания. И это не самоуверенность, это уверенность на опыте моих выступлений в Святославле. Люди в Москве те же самые, просто немного испорченные жилищным вопросом, как говорил классик.
Рафаэль Карапетян был расстроен и раздавлен.
Какая-то важная и очень красноречивая шишка увела после выступления Галию за руку, и та была этим очень довольна. Надо срочно навести справки, что это за тип Павел Ивлев. Но и без этого он чувствовал, что потерпел поражение. У этого Пашки явно все схвачено получше, чем у него. Одна одежда чего стоит, все новенькое, и все явно импортное. Это какие же деньжища надо было потратить? Или еще хуже, какие связи иметь? Он злился на полное невнимание к себе со стороны Галии, но только теперь понял, в чем истинная его причина. Он, племянник доцента, считающий, что у него все схвачено, жалкий неудачник на фоне этого пацана. Понятно, что она и не могла смотреть на него никак иначе, чем с сожалением, когда он к ней подкатывал. Как стыдно-то. Ведь ничего не поделать. Как вот такого вот догнать и обойти? У него, небось, с рождения золотая ложка во рту и настоящие связи, а не такие, как у его отца. Рафаэль принял решение, к Галие ему лучше больше не приставать. И, возможно, нужно будет даже извиниться перед девушкой. Не так он в нее и влюблен на самом деле, чтобы получить серьезные неприятности от ее парня. С такими крутыми связями, если она ему пожалуется, да и дядя может пострадать из-за его глупостей. Хоть бы еще не пожаловалась. Нет, точно надо извиниться и стать милым и предупредительным, авось пронесет.